Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 30 мая, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город. Прямо сейчас 4 балла, насколько я понимаю. Смотрим, нет, даже 3 балла, вот так, совсем нет пробок, но дальше будет хуже. 4 балла в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера и максимальные 6-бальные пробки, по прогнозам, сегодня будут в 7 часов вечера. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это предложение Леонида Федуна. Он совладелец и вице-президент Лукойла. Он статью специальную написал. Он предложил снизить добычу нефти в Российской Федерации сразу на треть. Ну, зачем, действительно? Поговорим об этом. Второе. В Москве началось голосование за название участка у американского посольства. Но это вот вы слышали же, политизированные названия были рядом с российскими посольствами в других странах. Теперь вот в Москве решили сделать что-то подобное. Насколько зеркальным будет ответ, поговорим минут через 10. Параллельно следим за тем, что творится на лентах информационных агентств. Вот только что Центробанк установил на завтра официальный курс доллара. Мы следим за этим. 63.10. Курс евро на завтра 64 рубля 72 копейки. Я цитирую по ленте агентства РИА Новости. Смотрим, что у нас есть из срочных сообщений еще. Глава Еврокомиссии говорит, что рассчитывает на согласование 6-го пакета это санкции против Российской Федерации в течение ближайших 2 суток. Из чего будет состоять этот пакет, пока до конца непонятно. Следим за лентами новостей, приступаем к обсуждению первой из объявленных тем.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир. Вы можете писать через СМС-портал, можете писать через Телеграм, можете звонить прямо в студию 7373948. Можете слушать нас в радиоэфире FM 94.8. Можете слушать и смотреть ВКонтакте, в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК». В одно слово, латиницей. Можете зайти на наш сайт «Радио Говорит Москва», говоритмосква.ру, если быть точнее. Там тоже есть и аудио, и видеотрансляции, новости есть. Но прежде всего выбирайте Телеграм-канал. Первая тема. Леонид Федун, совладелец и вице-президент Лукойла, написал статью для РБК. Называется статья «Новая парадигма нефтяной отрасли России». Он пишет, зачем обеспечивать добычу 10 миллионов баррелей нефти в день, если мы можем эффективно потребить и экспортировать только 7-8 миллионов без потерь для бюджета государства, внутреннего потребления и обеспечения импорта. То есть парадигма так выглядит. Александр Лобусев, проректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, он с нами на прямой связи. Александр Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, с вашей точки зрения, насколько уместно, насколько практична инициатива Федуна?
Ну, давайте рассмотрим. Значит, смотрите, мы добываем где-то примерно, чуть на самом деле меньше, но легче считать, 500 миллионов тонн в год нефти. Так наша страна. Половину мы экспортируем, половину потребляем на внутреннем рынке, то есть сами в России. То есть у нас 250 миллионов, около того, ну где-то 230-220, и уходит на экспорт. Вот третья часть от этого, это сколько? Это, ну, будем считать, там 70-80 миллионов тонн предлагается Лукойлом уменьшить добычу годовую. Ну вот смотрите, значит, внутренняя составляющая наша энергетическая, она не пострадает совсем от этого. То есть ни цены, ни объемы, ни качество, ничто не изменится, только, возможно, улучшится. Что касается внешнего рынка, то да, ну, понимаете, вот нашим, вот снимая шляпу, под руководством президента была проделана колоссальная работа со странами ОПЕК. Вы видите, что практически полнейшая поддержка основных нефтепроизводителей в мире имеет Россия, полнейшую поддержку. Поэтому вряд ли кто-то будет занимать какие-то ниши, тем более их нет. Нефть продается фьючерсами. Мы просто не заключим ряд фьючерсов с теми же европейцами, которые облагают нас санкциями, с теми же американцами. Ну, они не очень много нашей нефти покупают, но тем не менее. И все, и никакого кризиса. Тем более, что цены, вы видите, выросли там, они свыше 110 за баррель стоят. Поэтому мы ничего не теряем, только приобретаем.
Так, вы же слышали, да, наверняка, когда пытаются с этим спорить, люди обычно, да, говорят, но мы же слышали что-то, что если прекратить добывать, то потом расконсервировать все это будет намного дороже.
Ну, это полнейшая ерунда, полнейшая ерунда. У меня много друзей, ну, вот вспомните, вот Чечню, когда были сожжены, не просто ликвидированы технологически верным образом, а сожжены и так далее, разрушены, взорваны, ряд, ну, большинство скважин там. Через год мы их восстановили, мало того, уровни, вот, то есть давление там восстановилось, то есть вообще проблем не было. Через год начала работать промышленность там, добывающая. Поэтому это все ерунда полнейшая насчет консервации скважин. Это отработанные совершенно процедуры, никаких проблем не возникает.
Так, по поводу хранения дополнительных объемов. Один из наших слушателей пишет, вот эти дополнительные объемы надо просто хранить. А у нас есть где это все хранить?
Зачем их хранить, когда их можно не добывать? Просто месторождение. Хранить их все. Они уже хранятся. Мы просто их не будем поднимать наверх, эти миллионы тонн, и все.
Хорошо, тогда самый главный, как кажется, вопрос в этом обсуждении. А почему не сделать так, чтобы благодаря всему этому цены здесь, в России, стали ниже?
Ну, ценообразование — вопрос достаточно сложный. Я думаю, что хватит уже вот при том, что творится, при падении доллара, при укреплении рубля, мы практически цены понизили по отношению к мировым. За счет, вот если говорить о соотношении наших цен и рыночных цен, и внутрироссийских, и внешних цен. Мы уже упали цены и на нефтепродукты, и на это самое. У нас, я не вижу, вы посмотрите, у нас нет проблем, в общем-то, с ценами, с внутренними ценами. Потому, ну, вот смотрите, что у американцев творится. Когда они в 3, в 4, в 5 раз подпрыгнули цены на нефтепродукты. И у нас такого никогда не было, надеюсь, никогда не будет. Ну, не то, что надеюсь, это очевидно, никогда у нас такого не будет. Поэтому я полностью поддерживаю эту инициативу Федуна, и мне кажется, это совершенно разумный шаг и разумное решение.
Тогда еще раз про эту инициативу. Вот он говорит, нужно ли сохранять объемы докризисного экспорта, соглашаясь на 30, порой на 40% дисконты. Но, насколько я понимаю, проблема дисконтов — это проблема завоевания новых рынков. Этого не нужно делать?
Конечно, согласен. Это не, ну, вот, то, что касается открытия новых... Нет, смотрите, будет сейчас происходят процессы смены... У нас смена покупателей практически. Поэтому
об этом и речь.
Да, смена покупателей идет. Ничего страшного в этом не вижу. А ценовая политика покупателей, в конце концов, рынок есть рынок. Они не будут относиться, взаимоотноситься только с нами. Они пойдут в Венесуэлу, они пойдут в Персидский залив. Но цены стабильны. Никто им дешевле, чем демпфировать, никто не будет сейчас.
Вообще. То есть вот эти движения в сторону Китая, Индии или других стран, оно не приводит к продаже наших ресурсов с этими дисконтами?
Абсолютно нет. Посмотрите, вот та же Венесуэла, она бах, пожалуйста, на 20 лет берите, тот же Катар, вернее, по-моему, им сказал, да, берите, но на 20 лет делаем контракт, который... рыночная цена меняется, но вы у нас должны брать эти объемы в соответствии с рыночными ценами. Все, они сразу же упали, у них отпали интересы у европейцев. Мы ничего не теряем в данном случае вообще.
Спасибо.
Дело в том, что мы имеем дефициты продукта, они его не имеют. В этом вся разница.
Это важно. Спасибо. Александр Лобусев, проректор Российского государственного университета имени нефти и газа имени Губкина, был с нами на прямой связи. Григорий из Питера пишет, что Венесуэла бензин дешевле воды, а люди живут где? В колесах от трактора. А там, где дорогой бензин, там живут на виллах. 698-й не понял, о каком падении цен говорил Александр Лобусев. Видимо, надо объяснить. Он говорит, где цены упали 92-й с декабря 51-14. Ну, во-первых, не везде 51-14, это важно. А с другой стороны, Лобусев говорил о том, что эти цены упали, если вы будете считать их, переводить их в доллары. Это важно тоже. Многие заводы... Так, это про заводы. Про цены он хотел сказать, схватит вас из-за этого, но одумался. Нет, речь шла о том, что цены, во-первых, не выросли. Сейчас все это сильно подорожало. На мировом рынке у нас цены в рублях даже не выросли. И это тоже заметно. Ничего не изменится, но чуть цены на бензин вырастут просто потому, что это панк 13-й аккуратно смотрит в будущее. Мы страна нефтедобывающая, а не нефтепотребляющая, пишет Андрей 500-й, видимо, намекая на то, что вот перераспределить как-то ту нефть, которая уходит за границу, но перераспределить ее на наш рынок, да так, чтобы еще и цены упали, все равно не получится. 7373948, телефон прямого эфира. Код города 495, 698 продолжает писать, что он в долларах не получает, может, в долларах будут платить. Может быть, если вы устроитесь на соответствующую работу в соответствующей стране. Здесь вы получаете в рублях, и мы уже сказали, что в рублях цены на бензин не растут. Тут. Ну, во всяком случае, заметно. А если от заправки к заправке, поехать можно еще и найти, где даже дешевле прежнего будет. А, еще раз, а в валюте цены выросли. Наши торговые войны делают богаче Катар и прочих шейхов, настаивает 639-й. Мы живем с рублями. Чтобы потешить статистику, нужно переводить эти цены в доллары, считает Виталий. Еще раз, можно не переводить, но даже в рублях цены существенно не поменялись. Миша пишет, Федун, конечно, компетентнее простого смертного, но, на мой взгляд, как бы здесь не нарубить дров. И те рынки, которые мы стабильно занимаем при таком уровне добычи, не захватили бы в результате другие страны. Может быть, это тоже проблема. Максимум пишет, получаем зарплату в рублях, покупаем бензин за рубли, но на доллар смотрим в какой-то наивной надежде. Но это не наивная надежда, это просто для того, чтобы понимать, что за ситуация происходит. Еще раз напомню, в долларах курс доллара вырос, в долларах бензин вырос, как ни считай. Он должен подорожать в рублях, но он не подорожал. Какая-то параллельная реальность. С ноября прошлого года, продолжает 698-й, цены росли. Еще раз, попробуйте посмотреть, насколько они выросли с ноября прошлого года. Я, по-моему, раз пять все это повторил, но если вы не хотите, вы можете этого не делать. 7373948. Да, прошу.
Алло, здравствуйте.
Давайте.
Роман, Москва.
Давайте.
Ну вот мне интересно, вы говорите, цены особо не выросли, как бы, в рублях.
Ну.
Но тем не менее, на расходный материал для автомобилей, например, возьмем нашу известную сеть «Авторусь». Масло в два, а то и в два с половиной.
Мне нравится, мы говорили про бензин, а мне говорят, нет, вы про бензин не говорите, давайте про масло говорить.
А, ну это тоже те же расходники для автомобилей.
Мы про бензин говорили, вы просто говорите, бензин, может, и не вырос, другое выросло в цене. Принято. Я живу в России, почему я должен ориентироваться на цену в долларах, пишет Дормидонт. Вы можете не ориентироваться. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, что у нас ручная экономика в интересах олигархических групп, поэтому цены на бензин будут такими, какими скажут. И рыночное здесь это плечо не работает.
Так, сказали. Вот. Дальше что?
Ну, дальше хочу сказать то, что если мы так будем дальше продолжать, то мы придем к глубокому кризису и крякнем.
А до этого, значит, все было иначе, поэтому мы до сих пор сохранились. Просто вот эта вот история, вот раньше как-то было, а теперь вот стало так, и поэтому мы крякнем завтра, мне кажется, не очень убедительный. 7373948, телефон прямого эфира. И все-таки возвращаясь к идее, нужно ли следить за долларовыми ценами на бензин? Ну, про остальные товары мы, главное, уже согласились, ну, судя по всему, что это как-то связано со всем миром. Здесь не хотим, хорошо. Тем более, что действительно в цене бензина очень много разного рода государственных налогов, акцизов и так далее. Ну, когда уже до конца он доходит до конечного потребителя. Но идея-то в другом. Если нефть никому не нужна, ну, если нет покупателей, надо ли, чтобы эту нефть продолжали добывать? Ведь мы покупателями этой нефти дополнительно все равно не станем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день, Вадим, Подмосковье. Вот, Юрий, я вырос в нефтяном Баку, а потом бурил немножко на Северном Сахалине по молодости. И вот в обоих этих районах нефтянка умерла по причине кончины нефти. Так вот я хочу сказать, что в предложении Федуна существует даже то рациональное зерно, что просто нужно нефть поэкономить для будущего. Мы большая северная страна. Там все это уран, понятно, урановая энергетика, там еще что-то. Это все пока химеры. Давайте оставим детям хоть немножечко, а, Юрий, как вы считаете?
Так неоднократно уже говорили, что бензин, нефть штука конечная. Сергей пишет, цена на бензин действительно стабильна относительно последнего повышения. Алексей Морозов пишет, что о том, что мы вот-вот крякнем, он слышит уже лет 40. Ну, это просто, видимо, вы до этого не слышали. Ну, маленький был или еще что-то, не знаю. Мне кажется, что это все звучит уже даже не десятилетие. Мы же взяли курс на дедоларизацию, зачем продолжать считать в долларах? Надо в юанях считать. Виталий, пересчитайте в юанях, нет проблем. Вы увидите то же самое. 859-й пишет, 95-й на Лукойле месяц назад стоил 54,90. Только что залил по цене 51,80. Значит, выходит, бензин вообще подешевел. И это тоже наблюдение одного из наших слушателей. Леонид Федун предлагает снизить добычу нефти в России сразу на 30%.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Нефть кончится первый раз, чуть ли не при царе причитали, пишет 639-й, а потом находят новые источники. А, там важно почитать, как находят новые источники и как вот эти вот формулировки «нефть кончится», в зависимости от разного рода царей, стилей, государств, звучали 100 лет назад, 50 лет назад и, скажем, в прошлом году. Следующая тема. В Москве началось голосование за название участка у американского посольства. Речь идет о безымянной территории на пересечении Большого Девяткинского переулка и Конюшковской улицы. Это Пресненский район, кто не в курсе. Пользователи МОСРУ с полной учетной записью теперь могут проголосовать за один из вариантов списка. Там три, точнее, четыре варианта. Есть вариант, пусть это решают специалисты. И есть три конкретных варианта. Площадь защитников Донбасса, площадь Донецкой Народной Республики, площадь Героя России Владимира Жоги. Можно доверить специалистам варианты. Это все нас отсылает к тому, как за границей площади, где российские посольства, называли, к примеру, именем Бориса Немцова. Теперь вот задумали что-то подобное зеркальному ответу, как кажется. Александр Семенников, председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам. Александр Григорьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Что вы скажете по поводу этого голосования? Насколько я понимаю, вы идея, которая пришла из Мосгордумы, звучало только первое название. Зачем другие?
Совершенно верно. Предложение было только первое название, площадь защитников Донбасса. Но в городе есть уже такая традиция, когда решение о наименовании улиц, площадей, станций метро определяется в результате голосования на активном гражданине. И для этого даются еще какие-то альтернативные варианты, близкие, возможно, чтобы москвичи могли выбрать. Решение в итоге принимает межведомственная комиссия, которая работает при мэрии, при правительстве города Москвы. Но это решение принимается с учетом мнения москвичей. Вот, чтобы составить представление об этом мнении, соответствующее голосование и запущено.
Просто не очень понятно, зачем голосование, учитывая, что, во-первых, была ваша инициатива, ну, в смысле, Мосгордумы инициатива, а, во-вторых, уже так или иначе по первому варианту высказались и Песков, и Лавров, которые, по сути, поддержали эту историю. То есть, вроде как, все заранее понятно, я даже посмотрел, как люди голосуют. И, в общем, они тоже, похоже, выбирают первый вариант.
Да, то, что вот я видел, 51%
то же самое
было, да, на какое-то время в пользу первого варианта. Ну, повторюсь, многие нормативные акты в Москве содержат вот эту самую, на мой взгляд, достаточно справедливую оговорку, что решение, да, принимают органы исполнительной власти. С инициативой о присвоении наименования может обратиться туда достаточно широкий круг людей, и депутаты Мосгордумы, и просто группы москвичей, но такое решение принимается с учетом мнения, и поэтому при всем уважении к Пескову и к Лаврову, ну, в Москве официально только зарегистрировано 12,5 миллионов человек, и вот использовать электронные сервисы не лишне, на мой взгляд, чтобы вот получить такой более широкий общественный срез по данной проблематике. Но, как мы видим, все названия так или иначе вокруг одной темы построены. Вот я, с вашего позволения, еще бы к какому аспекту обратился. Вот когда мы решаем вопрос о присвоении наименования какому-то городскому объекту, то здесь два момента. Первое, а является ли вот это само событие или имя значимым, чтобы присвоить городскому объекту такое наименование. И здесь бы я посмотрел на топонимику Москвы. Ведь Москва всегда была и поддерживала во все времена, и там во времена имперской России, в советский период, и новая Россия, всегда поддерживали идеи независимости, движения неприсоединения. Посмотрите на карту, кого у нас только нет, да, там, и люди...
Ну да.
и Джавахарлал Неру, и Патрис Лумумба. Я сам видел, как там молодые люди с трудом выговаривали эти имена. Поэтому, безусловно, вот поддержка идей свободы, независимости, борьбы за свободу – это история всегда была, ну, близка москвичам, россиянам, и мы всегда эти идеи поддерживали. И второй момент, вот как раз меня подключили, вы об этом говорили, это действительно элемент такого, ну, говоря на современном сленге, политического троллинга, который, что называется, заметьте, не мы это сказали. Но сегодня из Стокгольма пришла новость, что там тоже какой-то участок территории, прилегающий к российскому посольству, вот называют неприятными, по их версии, для нас наименованиями, при том, что часть жителей Стокгольма там не согласились с подобным решением. Это вот такая дипломатия в середине или там в первой четверти 21 века.
Про троллинг, раньше... Александр Григорьевич, про троллинг я просто хотел бы отдельно вас спросить. Наши слушатели уже об этом пишут, тем более, что американцы уже прокомментировали, вы наверняка эти комментарии слышали или читали в «Коммерсанте». Да. А они говорят, что это двусмысленное название площади защитников Донбасса, и троллинг в полном объеме все равно не получится. Они говорят, защитники Донбасса — это и вооруженные силы Украины, во всяком случае, с их точки зрения.
Ну, это ведь как об этом говорить? Вот то, что они сейчас там называют, и в Стокгольме в том числе, вот последняя новость, то, что я видел, свободные Украины, вот для нас свободная Украина, это Украина свободная от нацистских идей, от идей национального расового превосходства, для нас свободная Украина, те люди, которые боролись с фашизмом, освобождали в том числе от бандеровских формирований в свое время Украину.
Ну, то есть у каждого свое будет тогда название?
Да, это продолжение вот этого спора вокруг терминов. Но повторюсь, сегодня, вот если раньше дипломатия, что это было? Такая борьба намеков, тайные беседы и встречи. Сегодня вот видите, как это работает. Да, это твиты и сообщения в соцсетях. И если хотите, это тоже такой отсыл городскими объектами, городской топонимикой. Это тоже улица города превращается в такую социальную сеть.
Да, где, хорошо.
Вот свой посыл, свой месседж делают горожане. Мы имеем на это право. И, видите, в рамках демократической процедуры, учитывая мнение москвичей, пытаемся определиться вот с названием конкретного городского объекта.
Совсем коротко. Вот мы с вами пока говорили, один из наших слушателей посмотрел те варианты, которые сейчас получаются. Было 51%, теперь уже 53% за вариант площадь защитников Донбасса. Когда закончится голосование, как быстро это название может появиться на карте Москвы?
В соответствии с законом города Москвы о наименовании территориальных единиц до 3 месяцев дается вот этой самой межведомственной комиссии для того, чтобы принять соответствующее решение, утвердить его постановлением правительства. Ну, а дальше технические работы определенные. Надо изготовить таблички, внести изменения в указатели.
Ну, то есть несколько месяцев?
Да, я думаю, вот 3 месяца плюс еще какой-то небольшой отрезок.
Спасибо. Александр Семенников, председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам. 472-й, 836-й. А есть же еще вариант героев Донбасса. Но то же самое будет. Это тоже слегка, мягко говоря, двусмысленно. Каждый будет трактовать так, как ему это удобнее. Вам не кажется? Терки закончатся и все забудут лет через 5, полагает Панк 13. А Григорий из Санкт-Петербурга обращает внимание, что тоже хочет голосовать, потому что посольство США принадлежит всему народу России. Видимо, это какая-то шутка, но я до конца вот глубины этой шутки не понял. Дальше. Американцы тонко шутят, пишет 698-й. Площадь, проще назвать тогда эту площадь именем Патриса Лумумбы. И Панк 13 полагает, что это вообще на самом деле иллюзия выбора, потому что голосовать-то вам предлагается, но назначать-то будут другие люди. Это не иллюзия выбора на самом деле. Так все устроено. Но выбор-то будет. И выбор предлагает. Другой вопрос, что, наверное, должен был бы быть вариант, когда вы можете предложить свой вариант. Но, как показывает практика, обычно люди, участвуя в голосовании, выбирают уже готовые варианты. В Москве началось голосование за название участка у американского посольства. Это безымянная территория на пересечении Большого Девяткинского переулка и Конюшковской улицы. Это Пресненский район. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 30 мая, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Смотрим за лентами новостей, смотрим за тем, как едет город, и обсуждаем главные темы этого дня. На ближайшие 20 минут меню так выглядит. Промысел крабов в России оказался под угрозой из-за сокращения экспорта. Первая тема, а вторая тема. Завершился чемпионат мира по хоккею, в котором наши не играли. Сборная Финляндии одержала победу. Как можно охарактеризовать этот чемпионат? Поговорим об этом. Возможно, кто-то из наших слушателей за ним следил. Массового внимания в Российской Федерации к этому чемпионату, может быть, впервые за долгие годы не было. Две темы. Прямой эфир, смс-портал, телеграм. Можно звонить 7373948. Можно слушать в радиоэфире FM 94.8. Можно слушать и смотреть ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и на сайте говоритмосква.ру. Приступаем к обсуждению первой темы. Параллельно следим за тем, что творится на лентах информационных агентств. Байден заявляет, что США не будут поставлять Киеву ракетные системы, которые могут наносить удары по российской территории. РИА Новости цитирует агентство Рейтер. Премьер-министр Венгрии говорит, что по нефтяному эмбарго против России нет никакой договоренности. Это тоже лента агентства РИА Новости. Смотрим срочное сообщение ТАСС. Здесь Силуанов, который делает заявление: для России важна предсказуемость курса рубля. Какую конкретно предсказуемость имеет в виду Силуанов, пока не вижу. Вот курс стабилизировался, и мы принимаем все меры, чтобы он был уже прогнозируемый. То есть вот на этом ныне установившемся уровне. Центральный банк, напомню, на завтра понизил курс доллара, нынешний его уровень 63 рубля 10 копеек. Что касается движения по московским дорогам, 4 балла. Как предполагается, максимальные пробки сегодня будут в 7 вечера, и они составят всего 6 баллов. А прямо сейчас еще раз напомню, 4 балла.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Пусть краба нам на рынок продавать везут. Может, тогда цена упадет, и можно будет его попробовать. Наконец, пишет 94-й. Вот это, собственно, в чем разница между темой про нефть, которую мы обсуждали полчаса назад, и темой, к обсуждению которой мы приступаем прямо сейчас. Там говорили, зачем нам добывать нефть, если у нас все равно ее никто не покупает. Но вот тут с крабами. Может быть, тоже зачем нам ловить краба, если его никто не покупает за границей? Но нефть бессмысленно поставлять на внутренний рынок. А вот крабов, как кажется, можно было бы поставлять на внутренний рынок по более низким ценам, и мы бы тогда бы действительно их, наконец, уже попробовали. А то вот 1-639 пишет: крабов-то я ел только во Владивостоке, а в Москве цена такая, что как-то без разницы, погибнет этот промысел или не погибнет. Александр Савельев, руководитель информационного агентства по рыболовству. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Приветствую, приветствую. Действительно, как прежде вас, сэр, говорили, всем попробовать
парабы.
Как вкусные и нежные крабы. Крабы, да. Но насчет всех, конечно, вряд ли. Как ваш радиослушатель совершенно справедливо замечает, что цены такие, что воротник заворачивается. Вот. А на импорт, на экспорт поставлять, я думаю, что не перестанут.
Нет, ну подождите, а почему вот если, например, сокращается экспорт, почему нельзя увеличить поступление на внутренний рынок, цены падают, и мы все начинаем действительно пробовать этих нежных и вкусных крабов?
На первый взгляд, на поверхностный взгляд, действительно, это выглядит именно так. Но, понимаете, промысел краба требует затрат. Вы видите, что сейчас крабовики строят и краболовы новые, все это требует денег. Кроме того, самое главное, да, Росрыболовство уже лет 5 реализует задачу, которую ему поставили олигархи из русской промышленной компании Глеба Франка, и тащат весь этот промысел на аукционы, которые стоят сумасшедших денег. Сумасшедших. То есть при вот такой постановке, что, конечно, можно было бы снизить цену, но просто они не смогут работать. Но, кстати сказать, вы знаете, ничего плохого вот в том, что такой деликатес, как крабы, например, как черная икра, продаются задорого. Ну, скажем, во Франции есть такой деликатес, как фуагра. который мало кто из французов вообще пробовал.
Зато я вчера, я прошу прощения, не могу не сказать, вчера в Ашане видел специальное устройство для того, чтобы фуагра резать. Фуагра не видел.
Да. Так вот, французы тоже его не видели, но, тем не менее, его на экспорт очень здорово поставляют, и в самой Франции это продается за очень дорого в мишленовских ресторанах. Подчеркну, что сами французы, как говорится, обычно, так сказать, ну, там, сыром с булкой перекусят. Вот. Также, так сказать, и с черной икрой. Ну, посмотрите, черную икру прежде в низовьях Волги добывали 2,5-3 тысячи тонн. Заводы астраханские работали в 3 смены, консервируя вот эту вот добытый деликатес. Ну и что? И он действительно продавался в СССР не за такие уж, как говорится, фантастические деньги. Ну и что? Ну вот посмотрите эти разоренные по-прежнему рыбацкие деревни в Астраханской области.
Не, подождите, поэтому... Александр Анатольевич, да. Тут вы же знаете, как люди обычно реагируют. Все уверены, да, что на каждом крабе берут 2-3 конца дополнительных денег. И если бы они не брали, вот тут даже уже про 500% пишут, если бы они не брали, а оставили себе бы скромные 50% прибыли, то тогда бы и они были бы богатые, и мы бы со вкусными крабами. Или все-таки нету этих 5 в данном случае концов?
Ну, во-первых, никаких 5 концов нету. Во-вторых, я думаю, что и на внутреннем рынке вот эта вот политика ценообразования в ближайшее время несколько изменится, скорректируется, безусловно, в сторону, так сказать, понижения. Но главное это, понимаете, если их задорого покупают за границей, зачем и торговать ими задешево?
Не, подождите, но за граница теперь перестает покупать. В США начинает действовать с середины июня запрет на ввоз этих самых крабов.
Да, ну и в целом морепродуктов.
Ну да.
Кстати сказать, в Соединенные Штаты краба и прежде не поставляли. Если посмотреть статистику американской таможни, что ни одного килограмма российского краба к ним не поступало, потому что он поступал через третьи страны. Ну, прежде через те же Нидерланды, или сейчас это будут делать через страны Юго-Восточной Азии. Вот и все. Понимаете, санкции с точки зрения Америки выглядят, конечно, вот по принципу, знаете, на зло бабушке уши отморожу. Ну, ввели санкции, так сказать. Ну, не будет американский потребитель, ну, так сказать, теоретически иметь этот деликатес.
Который... Погодите, то есть все эти крабы уезжали в Евросоюз, но тут, там тоже вводятся санкции?
Так нет, я и говорю, что да, сейчас через Евросоюз они не поедут. Они поедут через Китай, через Корею, через, так сказать, другие страны. Вода дырочку найдет. Это очень востребованный, очень дорогой деликатес, понимаете, который востребован и в Соединенных Штатах, и в Канаде, и в Европе, и в Китае, и в Японии. Соответственно, так или иначе он будет туда поступать, задорого.
Но, дешевле, в общем, у нас он все равно не станет.
Надеюсь, что нет. Надеюсь, что нет.
Понятно, спасибо. Александр Савельев, руководитель информационного агентства по рыболовству. Ну, действительно, станут дешевыми крабы, мы их все съедим, и они быстро закончатся. Если цена на крабы не упадет, пишет 420, я принципиально перестану крабов покупать. Зацените фразу. Если цена на крабы не упадет, я принципиально перестану их покупать. Ладно. Ел крабовые палочки, пишет 909, и внушал себе, что это краб. Тоже подход. С другой стороны, в Советском Союзе вот эта баночка крабовая, некоторые действительно читали, не переводя, и думали, что снадка это называется. Чатка это называется, просто на английском языке. Так вот, это тоже стоило дорого. Очень дорого. Почти что-то рублей 5, по-моему, баночка стоила, но при этом купить ее было невозможно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. 4,20 она стоила большая.
Это, ну, значит, потом 4,70, я помню.
Это, видимо, потом уже.
Ну да.
Но дело в том, что во Франции много чего есть. Во Франции, вон, есть садовые овсянки. Кто из французов пробовал? Никто. Но мне вчера в одном из московских ресторанов немножко по-другому объяснили, почему у нас не будет краба. Мне объяснили так, что большая часть улова не проходит по санпиновским нормам нашим. Минздрав не дает разрешения на их реализацию, потому что там большое содержание, по-моему, свинца.
Ну, вот тут объяснили... пишут про мышьяк.
А может быть, мышьяк, я не помню, вот мне это объяснил ресторатор. Я особо внимания не обратила на это. Но мне бы сажать и уйти. Ой, извините, мне бы съесть блюдо и уйти. Но когда спросила, просто поинтересовалась, будет дешевле или нет, он говорит, нет, не будет. Не рассчитывайте.
Ну, либо, либо с мышьяком, но дешевый.
А не пропустят наш Минздрав.
Скажите, хорошо, Анна, ну тут, как вы понимаете, довольно много народу, которые крабов не едали. Стоит пробовать?
Ой, вы знаете, этот настолько на любителя. Вот у меня есть однополчанин, Серега. Он говорит, что ему эти крабы не нужны ни зачем. Он их один раз попробовал, еще в советские времена. Говорит, ничего отвратительного я не ел. И с тех пор он их не ест. Я не знаю, я люблю крабы. Но я вообще люблю всякую морскую дрянь. Всякую. Даже кальмаров.
Вот, это важно. Даже кальмаров. В общем, кабу кальмары нравятся, то, может быть, попробовать. Кто? Григорий, по-моему, написал фаланочку, говорит, пойду куплю, у меня рядом с домом магазин, крабы по 2000 за килограмм. Вот если вам там фаланочку продадут при этом. Насколько я понимаю, не всегда это так делают. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Ну, мне уже за 60, я видел большой-большой плакат, то ли на Тверской, то ли на Садовом кольце насчет крабов. Да, не помню вкуса совершенно.
Так может быть обновить, но на самом деле, ведь сколько бы дорого это ни стоило, если купить немножко, Никита говорит, я вкуснее краба пищи не пробовал, но стоит как золото. Ну, даже золото можно изредка попробовать, да? Но отказать себе во всем остальном, ну, если правда так хочется. Ярослав пишет, пробовали консервированные, ничего сверхъестественного, раки вкуснее. Я вот не знаю насчет вкуснее ли раки, чем... Но это действительно вот то, о чем говорила Анна. Люди, которые любят вот эту морскую штуку, Виталий говорит, можно нормально накидаться шпротами. Действительно, и много денег сэкономить. Но это другая история. Это все-таки рыба. А вот если кальмары... Если раки, вот как-то в эту сторону есть смысл двигаться. Ну, хотя бы попробовать консервированных, как Ярослав. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Ольга, Москва. Очень люблю крабы. Я знаете, что вспоминаю? В 65-м году в Петропавловске-Камчатском папа меня взял в командировку с собой. Мы зашли в магазин, и вот там стояла эта пирамида из вот этих вот самых консервов, которые чатка. Она меня просто, знаете, пленила. Вот, а потом мне дали попробовать краба. И с тех пор это моя одна из самых любимых, ну, таких вот ед.
До сих пор.
Деликатес, деликатес. Мне вот на 8 марта как раз подарили краба.
Хорошо, Василий Аксенов в свое время писал так. Крабы в банках были повсюду и доступны по цене, но их никто не брал, несмотря на потрескивающую в ночи неоновую рекламу. То же самое можно было сказать и про печень трески, это может подтвердить любой человек. Про печень может и может, а вот теперь про крабов уже мало кто подтвердить может. Но все помнят, что в советское время действительно был такой рекламный слоган, хотя слоганов рекламных в советское время было немного. Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы.
Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А Андрей из советского времени помнит только, что в Петропавловске-Камчатском полночи. Больше, говорит, ничего про этот Петропавловск-Камчатский не помню. Ну, хотя бы тогда помнили бы, когда в Петропавловске-Камчатском полночь. Ну, когда в Москве сколько. А Андрей вспомнил, что фаланги краба лежат у него в морозилке. Я, говорит, про них и забыл совсем. Вот видите, кому-то про крабов мы напомнили. А теперь давайте кому-то напомним о том, что только что в мире прошел чемпионат мира по хоккею. Он прошел не очень замеченным в Российской Федерации, потому что Российскую Федерацию от этого чемпионата отстранили. Сборная Финляндии одержала победу на домашнем чемпионате мира по хоккею. Финны обыграли Канаду со счетом 4-3. Основное время матча матча закончилась в ничью. В овертайме победную шайбу забросил Сакари Манинин. Финляндия в четвертый раз в своей истории взяла золото чемпионата мира по хоккею. На третьем месте сборная Чехии. В матче за бронзовые награды ей противостояла американская сборная. Итак, Финляндия, Канада, Чехия. Что можно сказать об уровне этого чемпионата, в котором наших не было? Павел Лысенков, обозреватель Матч ТВ, он с нами на прямой связи. Павел, итак, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я пытался сосчитать количество реальных звезд на этом чемпионате мира, вне зависимости, играла там сборная России с Беларусью или нет. Я насчитал 9 более-менее приемлемых звезд, и если говорить по-честному, то только 2 звезды мирового уровня были на этом чемпионате мира. Это Пастернак из Чехии и Барзал из Канады. В целом, это был самый серый чемпионат мира за многие-многие годы.
А в чем причина этой серости? Многие ведь говорят, что это за многие-многие годы просто продолжается процесс падения влияния вот этой институции чемпионат мира по хоккею.
Ну, во-первых, отстранение России и Белоруссии, которое произошло еще в марте, девальвировало этот чемпионат мира. Многие просто... Те, кто выступает в НХЛ, игроки посчитали, ну, не нужно приезжать после тяжелого сезона, где было и эхо пандемии, и там что только не было, разочарование из-за того, что их на Олимпиаду не пустили, вот, не поехали поэтому. Во-вторых, конечно, очень большое количество звезд давала сборная России, можно вспомнить, как в 2014 году тоже в олимпийский сезон. Олимпийский сезон считается таким, что к чемпионату мира относится более прохладно. Сразу скажу, вот. Но мы тогда привозили где-то больше 10 звезд мирового уровня. Там были все, включая Овечкина. И мы выиграли золото. Сейчас, конечно, финны лишились этого. Я посмотрел посещаемость Хельсинки, потому что проходил чемпионат мира в двух городах. Тампере более-менее 250 тысяч зрителей они собрали, но Хельсинки меньше 100 тысяч. Это столица Финляндии. И сами знаете, как близко ехать из Санкт-Петербурга. Они потеряли не только звезд, но и очень многих болельщиков.
И все-таки, когда человек, вот, например, наш слушатель 859-й сейчас пишет, хоккей без России — это не хоккей, а шашки. Вот насколько это действительно так?
Ну, это не совсем так, потому что мы помним, например, как с 1970 по 1976 годы Канада послала ИХФ, Международную Федерацию, куда подальше, не играла на международных турнирах, ни на чемпионатах мира, ни на Олимпиадах. И мы, наверное, не скажем, да, в России, что хоккей без Канады – это был не хоккей, потому что мы собрали в то время там 5 золотых медалей и доминировали в мире. Но, с другой стороны, родилась там суперсерия 72-го года. Я думаю, конечно, чемпионат мира прошел, как прошел. Финны рады своему золоту. Канадцы очень злы за то, что их засудили в финале. Чемпионат мира более-менее состоялся, хотя потерял примерно, мне кажется, там половину от того, что он мог заработать. И не просто так, кстати, президент Международной Федерации Люк Тардиф на следующий день дал интервью российскому СМИ, где говорил его: да, действительно, чемпионат мира без вас не тот, мы хотим, чтобы вы поскорее вернулись в хоккейную семью. Очень лицемерное заявление, как мне кажется. И этот чемпионат мира как чемпионат мира, но он примерно наполовину от того, каким он должен быть.
И все-таки тут ведь не только в России дело. Мы опять возвращаемся к тому, что такое Канада, ну, к примеру, или Соединенные Штаты Америки, когда они выступают на чемпионатах мира. Вот Алексей, например, нам пишет: без Канады тоже ведь этот чемпионат на самом деле был, если быть объективными. Это проблема? Ну, то есть это все равно ведь убьет чемпионат? Или они договорятся когда-то, и НХЛ станет частью этого чемпионата?
Это большая проблема в том, что есть, например, чемпионаты по футболу, да?
Ну да.
Там участвуют, ну, там 200 стран, да, в отборах, и уходят там, сколько, 32, да, сильнейших, и, ну, какой-то страны не будет, ну, отряд не заметит потери бойца. Но хоккей – это, по сути, 7 сборных базовых. Ну, там, не знаю, Дания, там, в районе 10-го места, Дания, там, ну, 0-1 там проигрывает, 7 достойно проигрывает, научились, вместо там разгромов. Хоккей – это очень узкий круг. Посмотрите на хоккей с мячом. Хоккей с мячом там разыгрывают золото 2-3 сборные вообще, в принципе. То есть Россия, Швеция, ну, может быть, финны. То есть это говорит о том, что в хоккее надо, наоборот, цепляться за каждую такую страну. Я уже не говорю о том, что такую доминирующую страну, как Россия, третье место в рейтинге ИХФ и первое место по организации чемпионатов мира, по кассовым сборам, по тому, как международных чиновников на руках носят и целуют во все места. Мы же помним, как там проходили у нас все эти турниры, лучшие по организации. Я белорус, кстати, тоже, потому что в 2014 году их 15 тысяч на арене Минск установил на тот момент рекорд посещаемости, и было просто супер. Иностранцы приезжали в Белоруссию, где было все супер дешево, и чувствовали себя просто королями, наслаждались хоккеем. Так что я думаю, что нужно не то, что гнаться за НХЛ, нужно именно объединить эту хоккейную семью на самом деле, чтобы все страны участвовали и делать удобный календарь, чтобы НХЛ-цы тоже приезжали и не чувствовали, что это какая-то лажа просто, а не чемпионат мира. Так, они же все профессионалы, все понимают, что настоящий турнир, а что проходной двор.
Может быть, просто потому, что это каждый год, вот уже несколько сообщений вижу от слушателей, и это вот ежедневно, как бы всегда, когда мы обсуждаем хоккейные чемпионаты мира, каждый год кто-нибудь обязательно напишет, ну зря они пытаются проводить их ежегодно.
Это очень глупая идея, на самом деле, мысль людей, которые абсолютно не разбираются в том, что происходит. Давайте вспомним 2020 год. Тогда чемпионат мира по хоккею отменили из-за пандемии. И он состоялся не в 2019 году был, потом следующий в 2021. Ну вот прошел, пожалуйста, 2 года прошло. Он что, стал сильнее? Там было просто такое уныние и тоска. Нельзя выбиваться из ритма. Хоккей — это такой своеобразный ритм. Да? Вот май — это чемпионат мира, июнь — это там финал Кубка Стэнли, сентябрь — старт чемпионата КХЛ. Все в этом ритме живут. И этот ритм нужно соблюдать. Каждый год обязательно проводить чемпионаты мира, потому что это и спонсор подтягивается, и болельщики в мае могут съездить там в одну из европейских стран. И наоборот, нужно это движение развивать, делать его массовым. Но это все равно, что сказать там, давайте сделаем московский марафон, там люди там бегают вокруг там Москва-реки, проводить 2 раза в
раз в 2 года.
И он от этого станет более популярным в 2 раза.
Ну, понятно, что нет, да. Логично, спасибо. Обозреватель Матч ТВ Павел Лысенков был с нами на прямой связи. Миша обращает внимание, что в отсутствие на хоккее нас, наше внимание сконцентрировали на Лиге Чемпионов и на нашем футбольном турнире. Там Реал, Спартак, он всех поздравляет с победой. Но мы все-таки не про футбол. Мы про хоккей. Нас не пустили, а мы бы... Но мы бы ведь... Мы же лажали последние несколько лет, пишет Панк 13. 639 пишет, а у хоккея и футбола разве не дихотомия, что футбол на Олимпиаде — это ерунда, чемпионат мира важнее, а у хоккея наоборот. Кто знает на самом деле, но тут еще... Вот эта история вообще взаимоотношений, помимо футболе-то такого нет, а тут мало того, что НХЛ и обычный хоккей, так тут еще и олимпийский хоккей, НХЛ и обычный хоккей. Учитывая, что чемпионаты мира продолжаются. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан Красногорск. Ну вот вчера посмотрел этот финал. В принципе, если не задумываться, что там звезд нет, то игра понравилась. Была интрига. Сначала одни выигрывали, потом вторые. Потом сравняли перед окончанием матча. Потом интересный очень понравился... после 3 периодов, как овертайм.
Овертайм, да.
Да, и там играли 3-3, вообще такая шикарная игра. Я первый раз в жизни увидел, думаю, ничего себе, а что вы раньше так это не играли? Ну, в принципе, матч понравился. Сам чемпионат включал, ну да, был скучный, согласен. Наших не хватало, было грустно. И, ну, как суп без соли, без специй, без такого. Так, посмотреть можно, но... Неинтересно.
Неожиданная роль для нашей сборной. Перчика. Перчика добавляли в хоккей. 7-3, 7-3. А теперь без перца. Без специй. Слушаем вас. Здравствуйте.
Сергей, город Москва.
Да, Сергей.
Все-таки, по-моему, снятие России с чемпионата снизило ее привлекательность и снизило ее уровень. Но удивляет и другой вопрос. Вот ушли «Динамо Рига» и «Хельсинки» команда. По-моему, латвийская сборная вообще превратится в команду самых низших лиг.
А вас волнует это? А сборная Китая вас не волнует?
Вы знаете, все-таки уже как-то я человек немолодой и привык к «Динамо Риге», привык, что Латвия все-таки какой-то свой стиль показывает.
Ой, слушай, ну тогда так. Я там к Жальгирису когда-то в футболе привыкал, и что теперь, значит? Новый хоккей в Петербурге все время все равно будет достроено, хоть чемпионат у нас и украли. Да, действительно, следующий чемпионат ведь не у нас будет. А 321-й пишет, надоели эти НХЛ-филы. Нормальный чемпионат был без НХЛовцев. Я смотрел и получал удовольствие. Тот, кто хотел, тот смотрел. Тот, кто смотрел, тот, конечно, получал удовольствие, потому что это была игра. Как дела у сборной Руанды, задаются вопросом 530-й, хотя я ничего не слышал последние годы о сборной Руанды по хоккею. Прямо сейчас у нас информационный выпуск, потом программа «Своя правда». Сегодня мы будем говорить о том, что такое всероссийская перепись населения. Опубликованы ее предварительные итоги. Прямо сейчас новости.